Поэтому вот вслед за этим предисловием я хотел бы передать слово Ливану Васадзе, который в прошлый раз сделал прекрасный доклад о народе и государстве, и мы с ним обсуждали, как еще более полно, как еще более, скажем, органично разобрать эту тему. Итак, три вопроса, на которых я всех наших участников приглашаю ответить. Что такое народ без государства? И может ли этот народ выдвинуть некий проект Дорфштадт, если пользоваться терминологией Турнвальда? Пожалуйста, Ливан.
Благодарю вас, дорогой Александр Гелевич. На прошлом семинаре мы предложили участникам несколько позиций, необходимых, на наш взгляд, к осмыслению при обсуждении топики народа и государства. Первое – это было 192 государства против 5000 народов или 14 тысяч народностей. Второе – менталитет народа с государством versus или против народа без государства. Третье – автохтонные народы против кочевых. Четвертое – нравственность не захвата против нравственности захвата. Пятое – Платон против семьи. И шестое – Поппер против Платона. Сегодня мы хотим поделиться некими результатами трехлетнего поиска смыслов на моей родине, в Грузии, в кругу православных интеллектуалов и ученых через публичные беседы, телеобращения и письма, которые велись и писались с нашим участием. Мы изначально предвидели трехэтапный мыслительный процесс, который длится у нас и наших друзей вот уже третий год, время летит. И какие это три этапа? Во-первых, это описание нашего кризиса, во-вторых, осмысление искомой цели, и, наконец, третье, нахождение путей ее достижения. На первом этапе мы задались целью подробно описать всю глубину нашей энтропии и осмыслить также причины, вызвавшие наш упадок. Эта стадия заняла у нас почти полтора года и была, в принципе, истощена к концу 2018 года. Нравственный, семейный, демографический, экономический, культурный, территориальный и образовательный декаданс нашей Родины – так же, как и анализ причин, вызвавших его, был с болью описан в десятках отдельных работ и бесед, что, наверное, является составной частью и сутью любого традиционалистского делания в любую эпоху и в любой стране. На втором этапе мы занялись поиском выхода из описанного состояния упадка. На этом этапе мы понимали, что для того, чтобы понять, что делать, мы должны по мере наших сил определить нашу цель. При этом мы задались вопросом, цель кого мы хотим определить? Цель нашего народа или цель нашего государства? Ибо понимали, что это не одно и то же или не всегда одно и то же. Но поскольку цели этих двух и, соответственно, поскольку цели этих двух не всегда совпадают, например, цель любой либеральной республики, российской, грузинской, неважно, это слияние с мировым либерализмом, без оглядки на чаяния народа. А цель нашего древнего народа далеко не в этом. Мы решили, что там, где цели народа и цели государства не совпадают, для нас первичны цели нашего народа. То есть Эри, как я его пояснял на прошлом семинаре, а не нашего государства. В сегодняшнем формате, безусловно, невозможно отобразить всю сложность нашего поиска, поэтому я в форме сжатых тезисов, как просил Александр Гелевич, изложу те выводы, к которым мы в итоге пришли. Первым вопросом в попытке уже вот на этом втором этапе осмысления цели после описания декаданса, вот в этой попытке описания цели нашего народа было определение свойств самой искомой цели. Итак, какими свойствами обладает данная цель? Является ли она вечной, трансцендентной во времени, неким вечным идеалом, к которому мы вечно стремимся и при удалении от которого мы сразу ищем, как к ней вернуться? Или цель есть нечто меняющееся во времени и в эпохах, и некий такой moving target, непостижимый не только в силу его идеальности, но и в силу его изменчивости. Мы пришли здесь к выводу, что первое, то есть цель нашего народа идеальна и вечна, и наша задача ее увидеть и высказать, сколь бы это сложно ни было. Сразу оговорюсь, что принятые в наше время догматы, такие как благополучие и рост богатства, для нас нерелевантны, хотя бы в силу обратной пропорциональности к демографии. Чем богаче народ, тем меньше он плодится, это неоспоримый факт демографической науки, за исключением тех пластов обществ, где, несмотря на благоденствие, каким-то образом сохраняется вера в Бога. Ну и, естественно, чисто количественное умножение нашей численности не может быть никакой самоцелью, даже во время текущей и у нас, и в России демографической зимы. Для продолжения описания пройденного нами мысленного пути чрезвычайно важно пояснить наше картвельское понимание нашей собственной автохтонности. Элементы данного мировоззрения уже предлагались нами русским традиционалистам в двух работах. Первая – это монография и публичная лекция под названием «Второй Иерусалим и Третий Рим. Война и мир между ними». И вторая – это тоже монография и публичная лекция под названием «Перспективы русско-картвельского примирения». В этих работах, помимо прочего, мы давали свой ответ на вопрос о том, в чем состоит картвельский логос, и определяли его через дефиницию этимологии самого нашего этнонима. Мы говорили, что Георгиане – это имя, данное нам греками. Оттуда происходит Джорджия, Гюрджи, Грузин и так далее. Это имя, данное нам греками, с их практической точки зрения, которая подчеркнула лишь одну сторону нашего быта или бытия и совершенно проигнорировала вторую. За это мы со своей стороны прозвали греков «перзенни», что при сокращении буквы «е» означает «мудрый», но не в комплементарном, а в несколько пиоративном смысле, ибо в протокартуле корень слова «мудрец» находится в глаголе «брцмеда», то есть «прожигание». В русском тоже есть подобное – «прожженный хитрец». Да не в обиду нашим православным братьям-грекам будет это сказано. Возвращаясь к этимологии нашего этнонима, в упомянутых двух работах мы говорили, что «кар» – «кари» в протокартуле – это дух или ангел, а в современном картуле – это ветер. А «твели» как в протокартуле, так и в древнем сванском – это разум, а в современном картуле «твали» – это око. И мы говорили, что картвельство, то есть духоразумность нашего праотца, одного из правнуков Яфетида Таргамоса, в частности Картлоса, у которого, если с него убрать эллинский суффикс «ос» и восстановить сокращенное «в», звали не Картлоса, а Картвель. Вот духоразумность этого нашего предка выразилась в том, что когда послепотопное человечество и большинство яфетидов, и семитов, и хамитов стало растекаться по земле в поисках утраченного Эдема, Картлос вместе со своим родом отказался от этого поиска и остался на той земле, куда вышел с ковчега. Поэтому отказ от поиска мы и предложили как глубинную сущность иверийско-колхского, если сказать соборно-картвельского логоса, и через него объяснили еще несколько дополнительных этимологических значений таких фундаментальных явлений, как, например, море, «згва», как корень слова «граница», «згвари», а не как путь для шествия, как большинство языков. И наше иверийство, объяснимое лишь через бытие нашего языка, тем самым допотопным общим языком и так далее. Смотрите, упомянутые две лекции, они лежат в том числе и на геополитика.ру. В этих же поисках мы говорили, что у всякого логоса и у нашего есть исторические периоды взлета и падения, и что в нижних фазах, в одной из которых, по моему твердому убеждению, мы находимся сейчас, он дает извращенные формы нашей бездеятельности и пустой праздности. А в верхних фазах он же дает удивительные примеры всех производных от интровертной семейной культуры, таких как воинская защитная доблесть, сакральное зодчество, поэзия, музыка, не говоря о основных основах земледельческой цивилизации, хвино как предок вина, хорбали как предок пшена и первые экземпляры всех основных видов металлургии. Понимая всю сложность поиска четко артикулируемой цели нашего народа, мы решили начать с апофатического метода и попытаться определить, какой не может быть данная цель. Путем итеративных обсуждений мы пришли к следующему апофатическому перечню из 5 свойств, которыми наша цель не может обладать. Из них первые 4 носят нематериальный, идеалистический характер, нравственный, и лишь 5-е свойство как-то связано с материей. Итак, мы сказали, что цель картвельского эрии не может быть несправедливой, безнравственной, некультурной, не признающей вечность, и 5-е заточенной в городах. Не вдаваясь в детали того, как мы сузили данный перечень и решили, что он полон, я сразу перейду к финалу второй части, второй стадии, и предложу вам наше видение нашей, как народа, цели. Именно в силу нашей упомянутой автохтонности, как нашего фундаментального историала, в картвельской культуре есть концепт «хтив бодзебули сакартвело», то есть «богом данной Грузии». Для как чего-то чрезвычайно конкретного даже в географическом смысле. Единство с Картвелом, с ней, с этой богом данной Грузией, носит чрезвычайно интенсивный характер, и зачастую иной грузин вам скажет, что даже если его высадить в неизвестной местности без опознавательных знаков с повязкой на глазах и снять с него эту повязку, он наверняка скажет, находится ли он в этой самой Хтивбодзебули Сакартвело или нет, несмотря на то, является ли данная местность нынче в пределах или вне предел современной Грузинской республики. Я даже иной раз шучу, что самый честный пограничник – это грузинский пограничник, ибо он досконально знает, докуда оно наше, а за этим пределом ему и пяди не надо даром. И без всякого подтекста и намека о том, чья система морали лучше, просто констатируя факт, разницы в фундаментальных позициях. Скажем, что если в русской, великой русской культуре, истории и эпосе собирание земель русских есть акт героизма, в картвельской, это, если это собирание выходит за рамки автохтонных территорий, это совершенно неприемлемо. Теперь обратно к утвердительной или катафатической цели нашего народа. В ее описании мы потратили существенно большее количество времени и попыток, чем в случае с апофатической, ибо были вынуждены разрабатывать пласты нашей истории, уходящие гораздо глубже, чем модерн, и затрагивающие своими границами грузинскую мифологию нашего этногенеза, так же, как и наше понимание наиболее убедительных версий научного синтеза о нем же. Здесь следует упомянуть известный текст монаха X века Иоанна Зосимия, судя по всему, принадлежащий не ему лично, а отражающий исконное понимание картвелов о корне нашего языка, ближайшим прототипом которого в русской культуре можем назвать псково-печорского старца Филофея XVI века, и житие святого преподобного Григола Ханстийского 8 века, ближайшим прототипом которого в русской культуре назовем святого преподобного Сергия Радонежского и отца нашей нации 19 века, убиенного святого князя Илью Чавчавадзе, праведного, с его формулой, определяющей полноту картвельства. «Мамули эна сарцмунойба» – «отчизна, язык и вера», при отсутствии одной из которых наше грузинство не является полным. И, наконец, формулу нашего нынешнего и величайшего, наверное, из всех грузинских патриархов, Ильи II Сиолашвили, «Гмерти самшоблуда адамьян», то есть «Бог, Родина и человек», в своей дефиниции, выходящую за рамки картвельской формулы и предлагающую себя как универсальная для всех народов верующих Бога. Вот все эти пласты, наряду с пройденным первым этапом осмысления нашего упадка, привели нас, наконец, к описанию цели нашего народа, которая в нашем понимании такова. Целью нашего народа является обратное заселение Богом данной Грузии семьями, любящими Грузию, таким образом, что каждый человек, живя в тесной связи с нашей сказкой, своим полным трудом может обеспечить свою семью и жертвовать стране и при прохождении земной жизни иметь возможность готовиться к достойной встрече с вечностью. Не претендуя сейчас пока на конечную форму данной артикуляции, особенно с точки зрения столь важной для меня поэтичности, без которой теряется, возможно, и часть мудрости тоже, теперь давайте повторим эту формулу с некоторыми пояснениями. Итак, целью нашего народа, имеется в виду пояснение эры, данное мной на предыдущем семинаре, где это все, кто жил, живет и еще не жил, и также все с нами веками живущие представители других национальностей, любящие Грузию, вот это есть эры, является обратное заселение Богом данной Грузии семьями, а не индивидами, любящими Грузию, таким образом, что каждый человек, живя в тесной связи с нашей сказкой, имеется в виду и эпос, и мифология, и традиция, и природа Грузии, своим полным трудом, имеется в виду синтез физического и умственного труда, как выполнение наказа Бога Адаму, может обеспечивать свою семью и жертвовать стране, имеется в виду под жертвой как кесарю кесарева, так и кровь на войне, и при прохождении земной жизни на картуле это называется цутисопели. На русский это переводится «земная жизнь», цутисопели переводится как «минутное село». Иметь возможность готовиться к достойной встрече с вечностью. Здесь мы вводим вертикаль в конце вечности как фундамент нашей цели во временном бытии. И еще раз повторим уже без всяких пояснений медленно. Целью нашего народа является обратное заселение Богом данной Грузии семьями, любящими Грузию, таким образом, чтобы каждый человек, живя в тесной связи с нашей, сказкой, своим полным трудом мог бы обеспечить свою семью и жертвовать стране, и при прохождении земной жизни иметь возможность готовиться к достойной встрече с вечностью. Теперь, изменилось ли что-либо после нахождения или выговаривания нами этой формулы, пусть даже публично, но в узком кругу наших единомышленников? На первый взгляд, нет, ничего не изменилось, но мы уверены, что изменилось все. И описание данных изменений, происходящих фундаментальным образом в Сакартвелу, было бы тщеславием и чванством с нашей стороны, и время покажет. Сейчас мы находимся в третьей стадии нашего делания, то есть в процессе нахождения путей достижения этой цели. И одному Богу известно, сколько времени это у нас займет и каких жертв от нас потребует. Выведет ли она нас на тропу войны с энтропией за рамки мыслительного процесса, заставит ли нас войти в более прикладные сферы общественной жизни и так далее. Мы не знаем. Но делясь с вами, с русскими мыслителями, нашей мыслью, надеюсь, что в каких-то частях, возможно, она будет полезна и вам, тем паче, что брань за освобождение наших с вами родин от модерна и постмодерна, я считаю, общей. У меня готовы несколько, кстати, мыслей о том, как экстраполировать вышесказанное на Русь. И если будет время и желание, в конце беседы буду рад ими поделиться, чтобы вас разом не утомлять. В конце позволю себе еще одну провокацию в отношении Платона и скажу, добавок к предыдущему семинару, и скажу, что в нашей культуре интерпретация трехкастовости менее эксклюзивна и гораздо более инклюзивна. Если в греческом Платонополисе три концентрических круга дискретны и эксплицитны и лишь допускают некое перетекание их атомов друг в друга, но после перетекания восстанавливают эту эксклюзивность и дискретность, то в картвельской культуре все три касты совершенно взаимодиффузивны. И царь, и патриарх, и монах воюют, и этому есть множество примеров в нашей истории, и воин пашет землю, и пахарь служит в храме и воюет, а главное, все, без исключения, работают на земле, выполняя наказ Бога Адама в поте лица своего добывать хлеб свой. У нас считается, что при распахивании земли нашей страны, если в русском это слово «страна» от глагола «странствовать», в картуле страна, квехана, переводится на русский как «низлежащая пахота». Каждый из нас, вот при распахивании нашей страны, высвобождает в земле благородные энергии, возносящие нас на небо. Иными словами, в грузинской мистической традиции попасть на небо можно, чуть ли не лишь обрабатывая землю и будучи частью ее. Причем попасть туда еще при земной жизни нечто, чувствуемое каждым грузином, любящим лозу и хлеб. В обреченной битве за спасение Тбилиси от очередного ага Магомедхана в этом случае, перед боем царь говорит своим воинам: у нас есть выбор – уйти с поля боя перед лицом превосходящего врага или за неимением возможности к литургии встать на колено и съесть родную землю и молить Господа так нас причастить к себе. Мне лично выпало счастье слышать от патриарха слезное слово, что в тот день все наши воины так и причастились перед смертью. Благодарю вас за внимание.
Благодарю вас, Ливан. Совершенно, мне кажется, потрясающий текст. И так от человека, который проживает эти все вещи, участвует на пике таких событий, которые проходят в Грузии. Это, конечно, вдвойне ценно. Любая мысль ценна сама по себе, но прожитая мысль, оплаченная мысль, она, конечно, ценна невероятно. И вы знаете, я думаю, что здесь мы видим вот в изложении господина Васадзе, мы видим несколько очень интересных моментов относительно Дорфштадт. Конечно, совершенно очевидно, как сказал господин Васадзе, определяя цели народа, что когда вот, во-первых, важно, что грузинские интеллектуалы, находясь в очень сложном и переломном периоде современной грузинской истории, берут за путеводную звезду не государство. И не начинают с государства, и не только с государства современного, но и с государства вообще. И измеряют важность и значение государства от какой-то другой инстанции. И здесь уже, безусловно, речь идет о доминации народа, не государства. Вот господин Васадзе говорил, если совпадают интересы, да, тогда народ плюс государство. А если не совпадают, то такому государству нет. Совершенно очевидно, что народ приобретает вот даже в такой постановке некое политическое значение. Видите, да, о чем я говорю? Что в данном случае в описании господина Васадзе народ не просто, ну, как бы соглашается с тем, что государство говорит, вот ты такой. Он говорит, нет, я знаю, какой я знаю, кто я. И государство либо будет моим инструментом, либо я его не поддержу и, может быть, даже откажу ему в его существовании. Смотрите, это политическое решение, ну, явно же политическое решение. То есть речь идет о политическом мышлении с опорой на народ, как на субъект политического бытия, я хочу подчеркнуть. Это первое. Вещь очень сложная и очень трудная для нас. Вот несмотря на славянофилов, несмотря на евразийцев, о чем мы говорили на прошлом семинаре, для русских представить себе народ как носителя особой политической мысли вообще чрезвычайно сложно. Либо мы сразу говорим о государстве, немедленно, просто немедленно, вообще не остановившись ни секунды, либо, как проницательный Аксаков и вот такие поздние славянофилы, и то не все, а именно Аксаков, вот почти уникальный человек. Аксаков говорит, народ и государство – разные вещи. Слава Богу, хоть наконец-то поняли, что это разные вещи. Дальше Аксаков говорит, но народ русский не политический, и для того, чтобы спасти его от государства и от политики, надо его полностью отстранить от политики, пусть политикой занимаются специально подготовленные люди, а народ мы трогать не будем, политика его уничтожит, превратит его в буржуазию. Но это вот, смотрите, на начало моего доклада. То есть мы знаем, с одной стороны, о том, что народ исчезал в русской истории за русским государством, просто скрывался. Мы знаем, когда он появлялся, или когда у нас появился, он появился как некая контрполитическая структура, как некий жизненный мир, выделенный Аксаковым, который просто Аксаков просит не трогать, оставить в покое. И вот господин Васадзе показывает нам вообще другое отношение к народу, когда народ играет уже третью роль. Не он измерим государством, а он измеряет государство. Не он... Он не просит оставить государство, оставь меня в покое, дай мне заселить землю, там, заниматься своими делами. А он говорит, если ты не будешь этого делать, ты мне не нужна. Совершенно другое отношение к народу. Даже с точки зрения теории. Я не говорю, что насколько это вообще отражает в значительной мере самосознание кавказских культур, где грузинская просто, на мой взгляд, более... намного более изысканно отточена, определена, самобытна. То есть грузины как бы... так они думают за весь Кавказ. Но нечто подобное мы в свободногорских обществах увидим. Мы видим какой-то... мы видим народ. То есть народ, который может быть в одном государстве, который может быть в другом государстве, который может быть без государства, который может управляться или не управляться, но он есть всегда, и у него есть своя политическая повестка дня. Это на самом деле очень многое объясняет в сложностях покорения Кавказа Россией. И в непонимании до сих пор нами, русскими, носителями совершенно другой ментальности кавказского мира, который в случае вот такой высокоинтеллектуальной, хорошо, прекрасно организованной, с древнейшим историческим самосознанием Грузии, приобретает уже такие законченные метафизические формы, как в случае грузинского проекта, о котором прекрасно говорил Леван Басадзе. Давайте обратим внимание, какие свойства этого политического народа господин Басадзе выделил. Ну, во-первых, вечность. Отлично. Это очень точно. И если государство — это время, то народ — это вечность. Соответственно, если государство читает мир действительно с точки зрения темпоральной логики, особенно современной, начиная прогресс, модернизация, улучшение жизненного уровня, повышение качества, переселение в города, то народ даже есть, относится совершенно по-другому. Народ — это антивремя. Народ, по большому счету, это либо время подчиненной вечности, либо время упраздненное. То есть народ — это вечное настоящее, вечное длящееся. И отсюда представление о мертвых и о нерожденных детях, которые включаются в народ, а не исключаются. Конечно, мертвые фактом смерти исключаются из населения. Гражданское общество не содержит в себе мертвого и не содержит в себе нерожденного, еще не факт, родится он или нет. А вот народ включает и тех, соответственно, народ вообще как бы выскакивает из тех норм, которые с мертвых нельзя брать дань, мертвых нельзя эксплуатировать, и нерожденных точно. Поэтому на самом деле государство, которое оперирует со временем, по крайней мере современное государство, уже наталкивается на вечность как некую преграду. Потому что если у народа есть чувство собственной вечности, значит уже история, нарратив государства о том, что это лучше для модернизации, это лучше там, для вас, и раньше было так. Вообще народ как бы саботирует государственную историю такой верой вечности. Он говорит, ну и что вы мне рассказываете, как было хорошо или будет хорошо? И такой консервативный или прогрессистский дискурс. Да мне на него наплевать, говорит народ. Я же мертвые мои, они не в прошлом. И будущее, и дети мои, они не в будущем, они здесь. Они здесь сейчас, они в моменте бытия народа. Но это нарушает принципиальную государственную логику, потому что в этом случае мы имеем дело с неким субъектом, который самодостаточен. Вечность самодостаточная, она не может ни в чем нуждаться. Она не знает привации, она не знает недостатка, она несет в себе все, а государство постоянно чего-то хочет. Даже если оно хочет воспитывать философов, хочет превращать многое в единое, тут явно народ выпадает из этого многого, которое надо приводить в единое. Это такое многое, которое, в общем-то, многое внутри вечности, оно и как многое себя не отождествляет. То есть мы делаем шаг в сторону от платонической модели «единое многое» и начинаем нащупывать некоторое другое начало. А это очень важно. Первое – вечность. Вечность, то есть народ, четко осознающий свою вечность, вот если мы скажем, мы русские вечные, вот так вот станем и скажем, мы русские вечные, здравствуйте. Смотрите, чары государства просто развились, потому что они больше, когда нам пришли, говорят, сейчас мы будем цифровизацию. Мы говорим, да, мы не понимаем вашего слова, да, вы проводите что-то, хорошо, вы работаете, замечательно, но вечность это не затрагивает, время не затрагивается вечностью. Вот эта ориентация на вечность в народе, причем на вечность не элитарную, не вечность не для отдельных, не для высших, не вечность для элиты, вечность для народа, вообще выводит народ из-под государства, из-под некого гипноза, из-под суггестии государственного дискурса. Вот это обращение к вечности. Это на самом деле, я думаю, что страшно даже для государства, если грузины скажут, что они народ, который живет в вечности. Теперь представим себе, что русские встают, говорят, мы представляем собой вечность. От этого же начинает рассыпаться не только Российская Федерация, но мир начинает дрожать. И в этом отношении как раз вот Аливан Басадзе, я думаю, он прямо говорит, что он не только размышляет о своем народе, он еще и имеет такой взгляд на то, что а если русские в этом направлении двинутся, вот тогда все имеет шансы превратиться в нечто совершенно такое вселенское и глобальное, и он совершенно в этом отношении прав. Второй момент. Вопрос о земле и отсутствие городов. Еще один ключевой момент. Народ никогда не является городским. Городская нация, городское население, городская буржуазия. Народ не живет в городе. То, что живет в городе, это не народ, а это вот те пола, о которых мы говорили. Интересно, что полис, полития, политика в государстве, полис, то есть это не дорфштадт, в политика это город. На самом деле, если мы говорим, что мы строим политическое, отталкиваясь от народа, значит, само слово политика у нас более неприменимо. Значит, мы вместо политики народу, который хочет расселяться и жить на земле, вне города, народ живет вне города. В городе народ не живет. В городе живет население. Оно его населяет. Оно не живет там. Оно населяет и выступает как пола, соглашаясь с этими гипнотическими спускаемыми сверху директивами и предиктивами, нормативами государства. То есть оно, население города соглашается быть пола. Народ, живущий на земле, нет. Он не пола. Поэтому деревня так и исчезает из современной политики. Деревня, и она же становится, господина Басадзе, расселение, заселение земли, земли вне городов, становится элементом этой проекции. Еще очень важный момент – семья. На самом деле, вот тут очень важно, платоновское государство не знает семьи. Более того, оно эту семью стремится демонтировать и упразднить. Это не случайно. В этом есть логика элиты. Почему? Потому что брак, деторождение, питание и домохозяйство являются ценностью третьего индоевропейского класса. И поэтому, строго говоря, конечно, и философы, и воины там могут или даже должны в каком-то смысле иметь потомство, но это настолько не входит в основной круг их занятий, что стремление создать семью должно рассматриваться как нечто непристойное для воина и философа. Отсюда монашество, отсюда такое вот презрение к браку, то есть семья не ценность ни философов, не воинов, а если платоновское государство строится по этому принципу, по принципу элиты, то на самом деле некая релятивизация или вовсе упразднение семьи является наилучшим способом кастового устройства. То есть семья – это самодостаточность жизненного мира, семья служит самой себе, семья – это вечный космос, в семье происходит перемещение от старого умирающего к новому рождающемуся, это некое постоянство вечности, совершенно самодостаточное в завершенном жизненном мире на Земле. Государство такой баланс, вечный баланс вообще совершенно не нужен. Государство живет в динамике. Государству нужно, пусть вертикальное у Платона там, или горизонтальное в новое время, но нужно время и динамика. Поэтому семья как таковая в индоевропейском обществе является достоянием крестьян. То есть крестьяне – это семья, а монархи – это династия, лишь династия, то есть это совсем другое, то есть чтобы породить по возможности царя и философа, но это тоже не цель, и поэтому свадьба и семья, потомки, деторождение, все это, все, что этому предшествует, что это сопровождает, этот процесс, все это в государстве. Это не государственная проблема. Государство от этого отказывается. Государство от этого говорит, ну, это ваше частное дело. Государство от этого отмахивается. Семьи и деторождение – это не дело платоновской элиты. Это то, что само собой происходит на периферии внимания. И еще очень важно, что в данном случае лоза и хлеб – но это уже совсем елевсинская мистерия, это чистый культ Диониса. Лоза виноградная и хлеб Деметра, Елевсин. То есть мы имеем дело даже с определением религиозных приоритетов, которые не находят строго, как в случае платоновского государства, в небе. Это приоритеты, которые находятся и в небе, и об этом тоже подчеркнуто очень много определений народа у господина Васадзе, и христианство, и верность церкви, и верность княжеским добродетелям. То есть здесь есть иерархия, есть политическая организация общества, но не в разрыве, а в связи с землей. С землей и со всеми ее особенностями, с лозой, хлебом, земледелием, которое, как мы видим, является благородным занятием даже для княжеских родов, царских родов. И, соответственно, семья, вечность, деторождение, род. Иными словами, в этой реконструкции мы, конечно, видим политический проект народа. То есть как народ, как он видит Дорфштадт, как он создает свое собственное представление о нормативном политическом, но это уже политическое, не городское, ведь полис – это город. Вот смотрите, это некоторая специфическая аграрная, что ли, политика, трудно найти, грузинская политика, георганская, георгическая политика, политика тех земледельцев, воинов-земледельцев, создающих свой мир и свою вселенную. Совершенно уникальный момент. И последнее, что мне кажется чрезвычайно важно, когда господин Васадзе говорит о сказках или мифах. Ну, можно подумать, что у государства нет мифов. Есть. Это другие мифы. Эти мифы, чем они отличаются от мифов народа? Тем, что они цензурированы. Мифы государства цензурируют народные мифы. И тут снова наш Платон, который предлагает наказать поэтов за то, что они принижают значение богов. Чем они принижают? Тем, что они описывают богов в ситуации, не совпадающих с кастовыми нормативами философов и воинов. Они не только воюют и мыслят, или управят, как Зевс, они еще постоянно, боги, оказываются в ситуациях более, что ли, народных, таких неловких с точки зрения Платона, исходя из этики первых двух каст. То есть в мифах греческих, в сказках герои периодически совершают поступки, не попадающие в этику и нормативы высших двух каст. И тогда Платон говорит, давайте их цензурировать. Какие мифы и сказки хочет грузинский народ отстоять? Вот очевидно в этом вот в самом желании отстоять свои, и вот когда мы становимся на позицию Эрика, говорит Леван Васадзе, когда мы хотим отстоять свои сказки. В каком-то смысле я бы сказал, чтобы подчеркнуть эту вторую линию возможного политического построения, я бы сказал нецензурные сказки. Нецензурные не потому, что они пошлые или говорят о каких-то вещах. Нецензурированные. Сказки как таковые. Сказки, которые не подверглись государственному отбору. Ведь государство соглашается со сказками, но Платон говорит, одни мифы мы берем, другие мы не берем. Тем самым он отрезает какие-то мифы, какие-то религиозные представления, взятые из народа, и говорит, вот это вот идет, это нет. Но если мы смотрим на эту ситуацию с точки зрения народа, то народ говорит, не трогайте мои сказки, все сказки мои, все мифы мои, и которые нравятся государству, и которые не нравятся. И здесь мы как раз немножко подходим к тематике гетеродоксии народной. Почему народы, по крайней мере русский народ, почему так часто выражал себя и свои стремления через язык секты? Об этом Владимир Видеман говорил на прошлом семинаре. Почему народ признается гетеродоксом? Почему народ признается каким-то чуть ли не склонным к ереси или к сектанству? Потому что народные сказки далеко и народные мифы далеко не всегда совпадают с цензурированным платонической элитой нормативом. Вот это, мне кажется, очень важно. Народный миф, народная сказка, вечность, семья, хлеб и лоза, отсутствие городов, фактически уже нащупывание тех свойств, которыми должен обладать вот этот Дорштадт. Я назвал это царством земли в моей трилогии о трех логосах. Вот господин Васадзе мне в данном случае оказал неоценимую услугу, потому что он на примере другого народа, вот не русского, своего народа, из глубины и прочувствовав, продумывав и пережив каждый термин, каждое определение, каждое слово, подсказал основания или некоторые критерии того политического субъекта, который мог бы быть и наш русский народ. Вот это очень интересно. Русский народ как народ крестьянин, русский народ как народ, живущий вне городов, русский народ как народ вечности, русский народ как носитель нецензурированного мифа, русский народ как состоящий из семей, как своей основы. Где мы такой проект видели?